Добрый вечер! В эфире «Медиаметрикс», программа «Детский вопрос» и я, Евгения Кириллова. В наше время многие дети хотят популярности. Открыть свой YouTube-канал, стать известным телеведущим, набрать миллионы лайков в Инстаграме. О том, чем могут помочь образовательные программы школы Первого канала для детей, мы поговорим сегодня с заместителем директора дирекции креативного планирования Первого канала Натальей Нелупенко. Наташа, привет!
Привет, Жень. Спасибо, что пригласила. Очень приятно.
Мне тоже очень приятно видеть тебя в нашей студии. Ты знаешь, на мой взгляд, сейчас действительно увеличилось количество желающих, да, попасть в кадр, да, попасть в телевизор среди детей. Как ты думаешь, это действительно так или мне кажется?
Мы на самом деле достаточно давно, уже в 2016 году, запустили проект «Школа Первый канал для детей». Начинали мы, естественно, со взрослых, для того, чтобы, понятно, у нас абсолютно была задача получить себе будущих коллег. Начинали мы с проектов в конце 2015 года, в октябре, для взрослых, и через полгода решили, чуть-чуть побольше, почти через год, решили, что, в общем-то, на самом деле нам понимать бы, что происходит в аудитории 12+. Угу. Во-первых, потому что есть у Первого канала детские каналы, ну, то есть задача та же самая – получить себе будущих коллег. Вторая задача, которая нам даже более интересна, это, в общем-то, на фокус-группе такой какие-то проекты потестировать. То есть, соответственно, мы-то думали, что то, что мы уже отработали на больших проектах, на взрослых людях, мы сможем каким-то образом адаптировать к детской аудитории. А получилось немножко наоборот. За эти 4 модуля, которые мы уже провели, мы на самом деле делаем по-другому. Мы сначала делаем историю для детей, а потом мы ее транслируем и масштабируем для взрослых.
Ну, то есть, ну так... и чтобы точно поняли, да, ты
хочешь сказать? Да, значит, расскажу. Мы сделали мастер-класс по монтажу и съемкам для ребят. Они за 4 часа, ну, то есть за 3 астрономических, 4 академических часа послушали, что такое съемка, научились выстраивать кадр, поняли, что такое правильный монтаж, пошли, сняли, отмонтировали, и мы еще посмотрели. Это все мы в рамках 3 часов сделали. Ну, собственно говоря, мы попытались ту же самую историю показать на наших взрослых блогерах, которые у нас учились через полгода 18+. Но, зная, что взрослые люди более закостенелые, не такие, наверное, быстрые, о ним надо подумать, мы разбили на 2 занятия, и все равно, между которыми был целый месяц, и все равно, в общем, у них не так хорошо это получилось, как у ребят.
То есть то, что дети сделали за 3 часа?
Да, ну, то есть просто они не знают, что это сложно. Так как, опять же, на них очень хорошо экспериментировать, именно на детях. К сожалению, у нас просятся и дети поменьше, но мы строго берем тех, кто уже умеет все-таки писать сочинения, знает русский язык хорошо.
Ограничение из 12, да?
Это не ограничение, это скорее наше пожелание. То есть мы все равно каждый год делаем исключение из правил. В прошлый раз у нас были ребята 8 и 9, потому что у них телевизионный опыт есть, они работают на карусели, и понятно, что они понимают, о чем речь. В этот раз у нас мальчик тоже 8 лет. У него опыт съемок в сериалах, опыт работы в рекламе, и мы понимаем, что он будет с ребятами 12+ работать на уровне. Да. Вот. Но, может быть, мы будем опять же экспериментировать, потому что мы, к сожалению, ни разу не повторили, или, к счастью, ни одной программы. То есть мы запускали 4 модуля, каждый раз достаточно циклично. Сейчас, наверное, я просто расскажу уже о программе, которую мы придумали для себя. С самого начала мы захотели сделать школу профориентации. То есть показать, что на телевидении есть не только кадр, что там работают не только телеведущие, которые все знают.
Ну, существует больше
телепрофессий. Ну, существуют, да, другие профессии. То есть, собственно говоря, мы запустили первый раз на ВДНХ проект, в котором мы каждый день посвящали изучению одной профессии. Телеведущий, продюсер, оператор, монтажер, диджитал-продюсер, CMM-щик, да, и, соответственно...
Режиссер. Был у вас там?
Режиссера у нас в первый раз не было. Значит, это у нас уже было вот в потоке, который сейчас. Ну и, соответственно, рассказывая немножко теоретических знаний, делая какое-то практическое задание, в рамках этого как раз четырех урочного курса, мы получали какой-то продукт. И плюс у нас еще была там идея, чтобы ребята что-то разработали, да, за все эти 7 занятий, и мы смогли посмотреть там полноценный сюжет, профессиональный. Ну, собственно говоря, так и получилось. Но помимо этого мы решили, что профориентация у нас будет не только по телевизионному процессу. То есть первый модуль мы посвятили вообще в принципе рассказу о профессиях. И ребята как раз вот нашего первого курса, они делали сюжеты о тех людях, которые работают и занимаются своим делом. То есть кто-то делает сыр, кто-то делает кофе. Они записали интервью, они отмонтировали сюжет, они сделали свою работу, мы радостно посмотрели. И все это портфолио они, естественно, могут показать при поступлении в творческие вузы. То есть сейчас при поступлении на журфак нужна какая-то уже работа, для того, чтобы понимать, что человек делает. И понятно, что если вы на ноутбуке показываете, где вы отработали в кадре, если вы говорите, что я взял интервью...
Ну, некая такая дипломная, выпускная ваша работа, да?
Да, 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 да. То есть, ну, на самом деле мы для себя это сразу заложили, потому что у нас такая же логика есть у взрослого. То есть мы делаем профессиональное портфолио, помогаем человеку себя спозиционировать для того, чтобы он грамотно показал себя именно туда, куда он хочет, там, продюсером, что-то еще. Детям мы предлагаем вот такой вариант, то есть это фактически такая подготовительная история для поступления на журфак.
Ну, даже скорее на кастинг, на как я понимаю, может
и на кастинг. Абсолютно, да. То есть у нас, в общем, ребята не обязательно идут в телевизор, если мы говорим про публичность. Они, в принципе, и телевизионных-то ведущих не знают почти никого. Ну, может быть, только исключение. У нас Ваня Орган, которого они всегда узнают. Остальные,
да,
они
у них сейчас
знают.
Пользуется популярностью?
Это блогеры. Это блогеры. То есть, когда мы рассказывали им про ведущих, оказалось, что, в общем, это люди, которые не являются авторитетами. А вот блогеры, да. То есть, блогеры, они на них равняются, потому что для молодых ребят, ну, и совсем маленьких, и те, которые чуть постарше, которые уже там на грани чуть-чуть игреки, чуть-чуть зеды, для них неинтересно, собственно говоря, какие-то карьерные амбиции. Им важно делать здесь и сейчас продукт. Они не хотят вот этого отложить.
Лайки. Нам нужны лайки.
Нет, как раз нет. Нет. Не все хотят известности, но, опять же, может быть, это специфика как раз наших ребят. У них есть уже более какая-то конкретная задача. Если, опять же, у нас есть ребята, которые, в принципе, пришли уже со своей аудиторией, то есть у нас есть, не буду специально говорить, чтобы, если ребята будут слушать, не спросили, а почему меня не упомянули. У нас есть ребята, которые работают на карусели, у них 20 тысяч подписчиков в Инстаграме, и, в принципе, для них это мало. Есть ребята, которые были выпускниками каких-то телевизионных проектов. У них до 80 тысяч подписчиков доходит. И все равно они понимают, у них есть своя какая-то задача, они понимают, что если они хорошо отрабатывали эту историю в детстве, ну, когда они были маленькие, их было мало, да, у нас вот один юноша очень сильно переживал, 9-летний, что, к сожалению, полученные знания он прямо сейчас не может реализовать в своем Инстаграме, потому что у него нет Инстаграма, и он вынужден все свои сюжеты, а у нас есть домашние
пока
задания,
копить.
Выкладывать в мамином аккаунте.
А, в
Но
мамином.
В этом году мама ему разрешила, то есть ему 10, и у него теперь есть собственный Инстаграм, на который мы подписаны и лайкаем. То, что они получают, те знания, которые они сегодня получают, они завтра реализуют. То есть вот мы сегодня даем им домашнее задание, они его используют исключительно под свои задачи. То есть если они до этого выкладывали сторис, они учитывают, как теперь выкладывать сторис. Мы прошли планы, они понимают, что да, теперь я буду снимать не
с разными ступеньками.
Нет, я заявлю сначала, где я нахожусь. Если я работаю за кулисами, я покажу, что я нахожусь за кулисами. Я представлю человека, с которым я разговариваю, покажу, где мы находимся. То есть, в общем, на самом деле, и это даже те ребята, которые профессионально работают в кадре, которые умеют, они сами стали даже в режиме селфи работать, думая абсолютно монтажно. То есть, так как мы, опять
Ну, конечно,
же...
что даже в этом коротком кусочке должен быть какой-то сценарий, да, того, что происходит.
Нет, не сценарий. Мы, на самом деле, на наших занятиях, вот все 4 модуля, которые мы проходили, мы везде оставляем операторское мастерство. И везде, несмотря на то, что у нас на некоторые модули, вот прям реально есть у нас девушка, которая ходила на все 4. Есть несколько человек, которые ходили на 3.
Прости, пожалуйста, а какие это 4? Давай все-таки скажем. Вот у нас есть какой-то количественный показатель. Да,
ну,
что это?
Ну, это опять же, вот 7 занятий, после этого мы делаем перерыв. Как правило, вот ну, так уже получилось, что мы делаем два раза в год, где-то начинаем в октябре и где-то начинаем в феврале, и раз в неделю встречаемся по воскресеньям и заканчиваем это перед каникулами. Соответственно, за эти 7 занятий мы пытаемся там освоить разные какие-то профессии, и помимо этого у нас есть некая глобальная история. Если первая глобальная история у нас была, это давайте расскажем о профессиях других людей, и мы учились быть интервьюерами на выходе, да, соответственно, монтажерами, операторами, продюсерами, то есть уметь договориться, а сценаристами или журналистами, опять же, в зависимости от задачи, для того, чтобы рассказать, ну, опять же, побольше о человеке или о профессии, которую мы хотим рассказать. Вторая история у нас была тоже такая же, то есть мы возвращались к тем же освоениям работы в кадре, актерское мастерство, сценариста,
техника речи.
Оператор, да. Ну, то есть, опять же, те же самые специальности, которые все заканчиваются продвижением в интернете. И каждый раз мы, в общем, то, что мы придумали, подготовили, сняли, опубликовали. То есть мы все вот, ну, то, что сделали за неделю, значит, где-то там досняли, напечатали, проверили. И очень здорово, что ребята помимо нашего задания еще выполняли...
Делали это, дополнительно что-то от
учитывали
себя?
Все, что им нужно было. Ну, они какую-то активность все равно в своих аккаунтах ведут. Без этого уже как-то нельзя, да, вот там прежде всего для
одноклассников
надо.
Да, мы с тобой тоже фоточку повесим. Да, в Инстаграм, да, обязательно сразу после программы.
Для одноклассников это важно. То есть они же, ну, если ты где-то был, ты должен об этом написать. Ты сходил на премьеру фильма, ты должен об этом написать. Иначе твои одноклассники думают, что у тебя в жизни ничего не происходит. Соответственно, они учитывают все эти полученные знания для того, чтобы это делать. Значит, первая была просто профессия, вторая – мы сделали атлас новых профессий. То есть мы прошлись по тому списку, который сформировали и иностранцы, и наши, то есть те профессии, которые будут востребованы через 15-20 лет. И ребята начали там, ну, придумывать, из этого списка выбрали что-то. Давайте мы сделаем про кибераналитика, который борется с киберпреступлениями. Они придумывали, у кого они сейчас из текущих людей могут узнать, из текущих специальностей, про эту специальность для того, чтобы об этом рассказать. Что, у кого надо спросить, если ты хочешь быть дизайнером вертикальных каких-то вот домов. Да? То есть они понимали, что ну, давайте мы спросим архитектора и давайте мы спросим дизайнера. И вот они пытались там проанализировать, какие навыки, скиллы нужны, и в какие институты надо пойти, и какие знания получить для того, чтобы через 5 лет быть востребованным человеком. Да? Что нужно, если ты, опять же, исследователь преступлений? То есть ты должен быть, с одной стороны, следователем, а с другой стороны, ты должен быть хакером.
Понимать, да, конечно.
Да, то есть для того, чтобы взламывать эти устройства. И на самом деле это была очень история интересная, потому что та же самая история. Они отработали как журналисты, они написали какие-то вопросы к своим интервью, и они сняли сюжет.
То есть, по хорошему счету, у них получается некий репортаж, который они готовят целиком, полностью самостоятельно, начиная от темы, заканчивая уже съемкой.
Да. Мы, опять же, мы выстраивали так систему, чтобы можно было прогулять любой блок, так как, опять же, к нам ходят ребята, которые очень-очень-очень заняты. У них реально очень мало свободного времени, они постоянно где-то еще дополнительно занимаются, принимают участие в каких-то олимпиадах. Ну, там вот у нас девушка 8 языков знает, она параллельно ездила айкидо сдавать. То есть, все время нужно что-то пропустить.
Пока снимала сюжет, наверное, селфи-палку, еще параллельно сдавала айкидо.
Поэтому мы выстраивали так, что если ты один блок пропустишь, ты ничего не потеряешь. То есть можно прийти один раз. Можно прийти на одно занятие, освоить, например, только операторское мастерство, снять сюжет и уйти. А можно, то есть мы такую вертикально-горизонтальную историю сделали, а можно посещать все 7 занятий и на выходе, значит, доделать эту историю с ребятами в группе и продемонстрировать финал родителям, это всегда мы делаем на выпуске.
А, то есть еще и получается взаимодействие какой-то детей внутри группы.
Да, да, это опять же задача, если мы говорим про то, что если вы хотите работать на телевидении, это прежде всего командная работа. И ребята это очень быстро понимают, и, в общем, через некоторое время, ну, у нас очень любят, когда лекторы наши приходят, они любят очень быстро понять, что происходит, кем вы хотите быть. И, как правило, телеведущими к концу вообще никто не хочет, и блогерами.
Вот, я хотела тебя они спросить как раз, Наташа, какие специализации, вот специальности, да, пользуются сейчас популярностью?
Ребята хотят писать мультики, рисовать и писать мультики. Они хотят быть сценаристами, они хотят заниматься анимацией. Если мы говорим про тех ребят, которые пришли к нам. Потому что они понимают, что если ты будешь востребованным дизайнером, Если ты будешь грамотно рассказывать историю, ну вот у нас вот совсем недавно был курс как раз сценариста, мы рисовали мультфильм. Рисовали его, понятно, что это...
2D анимация какая-то была?
Нет, у нас не было задачи нарисовать, у нас была задача подумать.
И придумать это.
Подумать, как ты визуально можешь, ну, фактически нарисовав только кружочек и нос, отрисовать историю. Там, на предыдущем уровне мы рассказывали, когда мы работали в детском мире, мы рассказывали историю мишки. Мы взяли 4 одинаковых мишки, разделились на 4 группы и, в общем, с 6 кадрами сняли истории. Все рассказали, и, в общем, это было прекрасно.
То есть, я сразу вспоминаю, как у меня дети в лагере писали новость в газету про путешествие помидорки столовой. Ты сказала бы сейчас про мишку, я почему-то сразу
Да, вот это была очень трогательная история. То есть, у одних ребят он был грустный, его потеряли, он там валялся на полу, у других он путешествовал, а третьих он был счастливый, радостный, его купили, отнесли девочке, которая болела.
Я хотела сказать, что должна быть история с подарили мишку.
Да. Но то есть на самом деле 4 кадра, один и тот же герой, одна и та же локация, получилась абсолютно разная история, потому что разные авторы. Да, и в общем на самом деле история с драматургией и журналистикой им очень интересна, потому что в принципе ребята хотят попробовать себя в написании, потому что вот опять же они приходят и говорят, мы хотим научиться монтировать, потому что нам в школе общеобразовательной этот навык уже нужен. В обычной общеобразовательной школе нужно что-то там куда-то выложить. Учительница попросила. Если она понимает, что ты активен, то, собственно говоря,
то
давай...
часто будет будь
любезен. Соответственно, ну вот у нас, наверное, половина ребят... даже монтажные программы какие-то умеют, в телефоне установлены, умеют ими пользоваться. То есть понятно, что если человек связан как-то с публичной профессией, то он умеет, или, может быть, его родители помогают и как-то его публичную активность или фотографировать, или видео снимать. Ну, в общем, все получается достаточно интересно и здорово. Сейчас мы дошли до того, что вот в эти выходные мы снимаем шоу с ребятами, которые мы придумали в прошлое воскресенье. То есть мы как продюсеры посидели, поработали креативные. Угу. И сейчас, да, будем снимать, и они будут принимать участие. Они, во-первых, сейчас неделю делают как журналисты сюжеты неоднозначные. Они придумали название проекта «Взгляд Z». И будут высказывать свою проблему и дискуссионно обсуждать, согласны они с этим или не согласны. То есть такой вариант пресс-клуба.
А будет ли кто-то из них это все снимать как раз в тот момент, когда они дискутируют? Или все-таки съемки в данном случае будут производиться?
Нет, мы снимаем,
а снимать не будем.
Мы будем снимать в профессиональной студии операторами съемочной группы Первого канала. То есть какие-то вещи мы помогали им снимать. То есть, как, ну вот опять же, мы для себя решаем, на что у нас в конкретном модуле акцент. Где-то мы, они снимают на свои телефоны, и тут задача как раз учитывать все полученные знания. Где-то наша задача, чтобы они прежде всего подумали, поработали в кадре, тогда мы их действительно снимаем на профессиональную камеру, потому что это видео мы им отдадим для их использования в дальнейшем.
Для портфолио.
Да. Поэтому понятно, что мы снимем хорошо, это будет история работать им на будущее. И на самом деле не все хотят в кадр. Это мой первый
Хорошо.
Раз, когда мы делаем вообще достаточно такую телевизионную историю. До этого у нас все-таки были акценты на блоге.
Да, вот ты сказала, что у нас, получается, есть у кого-то 80 тысяч подписчиков, у кого-то 20 тысяч подписчиков.
Ну, 20 так... ни у кого. Потому что мы, когда приходим, первое, что мы делаем, мы добавляем друг друга. И у нас еще есть класс. Так что 70.
Окей, хорошо. Есть некое число подписчиков, и при этом ребята хотят его увеличивать. Вот в этом случае, если ты говоришь, что они не особенно хотят быть, ну, какую цель они преследуют? Все-таки быть популярными или именно свой контент как-то продвигать в массы, да, какие-то там свои интересные истории, да, какие-то свои сюжеты?
Ну, их основная задача не то, чтобы быть популярными непонятно у кого, это вот, ну, ограниченное количество ребят, которые уже занимаются публичной профессией, им важно. А им важно быть востребованными среди своих сверстников. То есть, когда ребенок публикует, не буду даже говорить ребенок, школьник публикует контент, они все очень думают по-взрослому, они очень сильно расстраиваются, что одноклассники их не лайкают. И поэтому, да, им нужны скорее даже та информация, которую сейчас используют CMM-щики и диджитал-продюсеры, для того, чтобы просто понимать, почему твои одноклассники не лайкнули. Потому что, да, есть определенные алгоритмы, о чем мы им рассказываем, у того же Инстаграма.
Есть определенные форматы, конечно.
Нет, алгоритмы. То есть, если ты опубликовал свою не в то время свое сообщение, его просто никто не увидит. Не потому, что все одноклассники плохие. Там есть определенные крючочки, которыми нужно там заманивать, да, например, опубликовать перед тем, как ты опубликовал большой пост, опубликуй то же самое в сторис, сделай рекламку, тогда Инстаграм покажет твое сообщение чаще. Опубликуй тогда, когда твои одноклассники вероятнее всего посмотрят. То есть у каждого есть, у меня, например, подписчики, мои подписчики, они активнее всего в 11 утра. Ну, видимо, в этот момент все проснулись и, значит, посмотрели.
У кого-то... Ну, конечно, вот кофе пьет и осматривает, да, я понимаю.
У кого-то в 7 часов вечера. То есть, ну, тебе нужно в первый час набрать максимальное количество просмотров и лайков, и тогда твой пост будут показывать тем, кто посмотрел и завтра, и послезавтра. И этому ребятам тоже рассказываем, что иногда не только качество контента важно, и что у каждого своя история.
Площадки отличаются, да, конечно. Да,
один есть. Юноша находится там в этапе пересмотрения своей активности в Инстаграме, потому что он сказал, я думал, что мои подписчики – это мои одногодки. Ну или ребята постарше или помладше. Нет, мои подписчики – это бабушки этих ребят. Поэтому я перестала выкладывать туда информацию о кастингах, на которые я хожу. Зачем мне нужны конкуренты? И он на самом деле очень сильно расстроился, потому что его контент, как выяснилось, он интересен как раз взрослым. То есть он, будучи мальчиком, он привык рассказывать и нравиться мамам и бабушкам. А сейчас он подросток, он вырос, у него поменялся голос за полгода.
И теперь он больше не хочет для бабушек.
И ему важна своя аудитория, которую он хочет, хочет транслировать. И он понимает, что он с канала «Карусель» хочет уйти на взрослый канал и понимает, что у него должна измениться аудитория, и, соответственно, он должен ей что-то другое рассказывать. Вот, учитывает и делает.
Наташ, а кроме того, что есть ребята, уже имеющие опыт, да, работы на телевидении, кому еще могут быть полезны ваши программы? Ну, то есть тем из детей, которые не имеют, например, пока еще отношения к телевидению?
Ну, первое, я уже сказала, это тем, кто хочет себя посвятить или хочет попробовать, хочет ли он это делать или нет. Вторая, я тоже уже говорила, это те, кто, в принципе, ну, очень активны в школе, да, то есть, если, опять же, когда мы учились, важно было быть лидером, но при этом ты работал только со своими одноклассниками, сейчас ты вынужден уже уметь
уже
это все делать.
Делал.
Да, то есть, если ты, в общем, лидер, ты сам должен все помочь учительнице сделать, и они это используют в своих целях. Плюс понятно, что сейчас все образование, оно достаточно визуальное. И на самом деле мы не столько даже делали эту историю для того, чтобы научить их специальности, а для того, чтобы научить их по-другому мыслить и говорить. Потому что у детей есть две проблемы. Первая проблема – это косность языка, да, они достаточно мало или плохо говорят. Вторая история – это ребята, которые к нам приходят. Угу. Это ребята, которые говорят очень много и очень много воды. И вот как раз мы и тех, и других, первых, чтобы они не стеснялись, потому что понятно, что как раз возраст подростка – это стеснительность. В 8 лет ему все легко, потом он приходит в 12 и вдруг начинает стесняться и смотреть себе в ботинки. Ну, это потому что период взросления. И нужно научиться быть в новом теле таким же милым и классным, но уже не ребенком красивым, да, то есть опыт публичных выступлений, опыт презентации, и нарисовать презентацию, и защитить. Это нужно и для того, чтобы в школе хорошо отвечать на уроках, потому что это важно. Это нужно и будет и в институте, это нужно и на работе. То есть если мы говорим про то, что ты хочешь быть человеком востребованным, пожалуйста.
Да, мне было интересно, какие именно навыки и знания, да, приобретенные на программах, как они могут впоследствии быть, да, применимы ребятами. И вот как раз ты сейчас ответила на это.
И еще один вариант, о котором мы все время думаем, это такая наша же исследовательская задача. Мы понимаем, что очень многие профессии, которые учат роботы и делают роботы, они отойдут в прошлое. И сейчас очень важным становятся навыки, так называемые софт-скиллы, которые касаются креатива, которые касаются решения конфликтов. И мы, в общем, это тоже отрабатываем. Помимо того, что мы работаем в группе, и обязательно мы, естественно, не только даем ребятам с теми работать, с кем им хочется, а мы специально назначаем с другими для того, чтобы им нужно было договориться в рамках этой задачи. научиться не критиковать, когда предлагают. То есть мы диснеевскую концепцию отрабатываем. Сначала мы креативим, потом мы обсуждаем, потом мы смотрим, что мы можем реально реализовать. Угу, да, критики, ну, да. Да. То есть понятно, что мы мозговой штурм используем, да, то есть и эту историю. Мы учим их думать. То есть вот совсем недавно мы там делали, забыла, как этот термин называется, письмо, вот что хочешь, то пиши. За 5 минут ребята написали сказки. То есть вот все, мы их не предупредили, а теперь пишите сказки. Они написали, прочитали очень интересные, классные сказки. Почему? Потому что креатив – это то, что сейчас помогает. То есть знание теперь, ну, память не настолько важна человеку, потому что у него есть доступ к устройству. И, в общем, понятно, что...
Аппаратные процессы может выполнять машина, конечно, да, но машина не умеет фантазировать.
А тут как раз история про то, что ты через инсайт, через ту информацию, которую считываешь с лица людей, ты вдруг понимаешь очень много. И они вот это понимают, они чувствуют. То есть то, о чем сейчас стали задумываться психологи и технологи, что, в принципе, да, это здорово, удаленно работать – это классно, но, как выясняется, все самое классное, замечательное придумывается, сидя за столом, потому что люди друг другу посылают что-то между строк. Как выясняется, 90% информации мы объясняем, то есть мы по взгляду понимаем, что идея неинтересная.
Слушай, как жалко, что все-таки у нас сегодня немножко запоздал наш эфир, и мне прям не хватает времени задать тебе все вопросы, которые меня интересовали. Возможно, мы еще встретимся здесь, может быть, ты все-таки к нам придешь еще раз.
А могу я проанонсировать? Мы 29 мая в Совете Федерации будем проводить мастер-класс, и все желающие могут присоединиться. На сайте у нас будет информация завтрашнего дня. Вот мне как раз коллеги сказали. Отлично. И там мы расскажем о нашем проекте летнем. Мы в Анапу везем несколько школьников на 2 недели позаниматься. Вот тоже будет вся информация на этой выставке.
Здорово, отлично. Я надеюсь, ты мне дашь более подробное описание. Я смогу всем своим товарищам тоже разослать информацию.
Да, приходите. Нам интересны новые ребята, которые будут будущим нашими коллегами.
Наташа, спасибо тебе большое. Рада была пообщаться на такую интересную тему. А нам, к сожалению, приходится уже прощаться. Времени совсем осталось мало. Друзья, смотрите нашу программу в следующую среду в 19:00. А сегодня со мной в студии была заместитель директора дирекции креативного планирования Первого канала Наталья Нелупенко. Пока-пока.
Счастливо.